Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Современный балет. Передача Тамары Леленковой.
Еще недавно балет считался самым доступным для восприятия видом искусства. С него начиналось знакомство детей с театром, на балерин ездили смотреть советские начальники. Сказочность и предсказуемость балетного действия зачаровывали, фуэте и прыжки восхищали, хрупкость танцовщиц умиляла, а трико танцовщиков шокировала. Кроме того, балет был визитной карточкой Советской России в области культуры. Наверное, потому, что и в Америке, и в Европе сценический танец развивался естественным образом, а советские балерины десятилетия за десятилетием, преодолевая боль, вскакивали на твердый пуант. О современном балете, не требующем школы классического танца, я попросила рассказать хореографа Никиту Дмитриевского. Он сотрудничал с разными коллективами Голландии, участвовал в постановках Большого театра, театра «Новая опера». Последняя работа Никиты Дмитриевского – «Сансара» в исполнении балета «Москва».
Современный балет – термин придумали критики. Это для того, чтобы либо повысить, либо понизить статус мероприятия. То есть есть как бы танец, есть то, как его видят художники, которые живут в ногу со временем. Если это произведение переживет своего мастера, оно переходит в раздел классики. Что было, допустим, с известными вещами, как «Весна священная», «Сон в летнюю ночь», такой же «Спартак». Да, то есть все эти вещи принимались очень неоднозначно. Поэтому понятие современного балета, современное искусство для снобов.
Классическое балетное образование портит танцовщика, потому что оно делает его жестким и плоским.
Классическое образование для танцовщика, оно необходимо. Без него я бы, в принципе, людей на сцену не выпускал. Вначале нужно воспитать свое тело, а потом можно начинать воспитывать свой ум. К сожалению, в России базы как таковой не существует, поэтому практически все артисты, которые выходят из стен училищ, они в театры приходят как такие гадкие утята. Будут ли они прекрасными белыми лебедями через какое-то время? Может быть, это вопрос не к ним, а к тех, кто их выпускает. Всегда о компании, о театре судишь по мастерству его кардебалета, потому что зритель может идти на конкретного солиста, на персонажа, но всегда его в большей степени поражает свобода и умение на сцене жить коллектива. Балет классический, он сродни спорту. Хотим этого или нет, признают это классические танцовщики или нет, но по большому счету это чистота исполнения определенных технических элементов. Отсюда возникает, называется таким, мазохизм. В классическом балете травм гораздо больше, чем в современном, поскольку в современном балете там все рассчитано на мягкость и на умение перемещать нагрузку с одной группы мышц на другую.
Может быть, как-то изменились требования к тому, как должен выглядеть танцовщик?
На сцене глаз может быть притянут или к чему-то очень красивому, или к чему-то очень уродливому. Средний глаз не видит, поэтому требования к танцовщику были, есть и будут всегда гармонии, сложения, потому что высокую эмоцию с ногами в форме буквы О будет сделать очень сложно, потому что зритель, когда видит какие-то мешающие вещи, он уже не думает об образе. Его как раз мысль, к сожалению, вертится вокруг формы. А форма должна быть безукоризненной. В России были очень интересные имена, например, как Кассиан Галезовский. Его вот математичность образов и слаженность хореографии до сих пор рассматриваешь как энциклопедию. Но, к сожалению, вот не всегда Советский Союз шли по пути понимания того, что есть искусство. Не искусство ради искусства, а искусство ради нации. И вот люди думали так, и поэтому возник спортбалет. Большой театр с его вот ласточками, двойными переворотами, тройными револьтатами и так далее. Что, в принципе, убило искусство, но зато подняло танец как зрелищное спортивное мероприятие. У нас долгое время существовала классика, то есть хорошая классика, хороший классический балет. И был очень плохой модерн.
Насколько для вас важна музыка, и диктует она какие-то свои условия? И в ваших постановках есть индастриал.
Индастриал был в балете «Тараклиниум». Шла речь об испытаниях, об искушениях, через которые должно было пройти человеческое существо от начала до конца. И ряд сцен представляли собой яркие, такие драматичные музыкальные фрагменты. Каких-то иранских одиноких барабанов в пустыне до таких клубных вещей, таким саундом дискотеки. Музыка – это один из таких движущих принципов, наверное, является первостепенным, поскольку сильные эмоции заложены в музыке.
Музыку для спектакля «Сансара» Никита Дмитриевский нашел у Булата Гафарова, композитора-мультиинструменталиста.
Изначально эти композиции писались действительно для движенцев, те, кто танцует. В данном случае одна из композиций была сделана для огненного театра. И одну композицию мы специально уже сделали для балета с барабанами, с буддийской трубой «Дунгчен». Полностью уже продумали как бы соответствие, чтобы музыка дополняла танец, а танец впадал в музыку. пластика тела, она совершенно особенная и действительно имеет очень много значений. Вообще, каждый раз, когда я берусь за какую-либо композицию, во-первых, у меня уже есть изначально какое-то определенное звучание того, как это должно быть. Я конкретно представляю, что вот под это проще двигаться, могут быть вот такие движения, или это будет некий набор каких-то символов, потому что есть какие-то оккультные танцы. Одна из композиций — это композиция, условно она называется «Fire», и в ней звучит горловое пение. Горловое пение, оно называется так в Туве, на Алтае, там, Калмыкии, Монголии, а в странах Тибета это называется антифонное пение. Вот этот звук, он имеет некое очень сильное действие на подсознание. С помощью него исполняются и шаманские песни Камлани. В Тибете это вот в некое такое состояние медитации. Барабаны, ритмы, все имеет значение. Вообще каждый звук, каждый музыкальный инструмент, он кроме того, что олицетворяет какую-то определенную страну, ну, есть ассоциация, там, турецкий барабан, там, какая-нибудь палка два струна, там, с Алтая, тоже горловое пение, или барабаны. Но еще у каждого инструмента есть внутренняя такая творческая энергия, потому что каждый инструмент имеет свое настроение. И вот в соответствии с этим настроением очень часто, конечно, идет взаимодействие, там, если в данном случае это спектакль, с движением, со светом, настроением, которое несется.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Современный балет».
Моя следующая собеседница Нина Гастева профессионально стала заниматься хореографией в 38 лет. Вместе с Михаилом Ивановым они создали в Петербурге театр современного танца «Игуан». Я попросила Нину рассказать, что значит для нее современная хореография.
Мне стало интересно, потому что вся жизнь поломалась, перестройку, мы переехали из Риги. Я случайно увидела, когда проезжала на троллейбусе, объявление, что набирается такой экспериментальный курс. Режиссура пантомима, что-то неслыханное такое, перестройка и режиссура пантомима. Я решила попробовать. Я была, конечно, самой взрослой на курсе, и я поступила. И в процессе обучения я попала уже в новый какой-то движенческий театр петербургский. Это Пушкинская, 10, там-там клуб, там все экспериментировали, голову отключали. Но меня не это поразило. Здесь я увидела объем. То есть я видела человека, который поднимает палец просто в течение минуты, потом у него выкатывается слеза, и все, я уже была пленена красотой, и главное, я не понимала, как это делается. И пошла вот проходить свои университеты в 38 лет, ходила, смотрела, топтала какие-то площадки, какое-то безумие было. Но было ощущение времени, конечно, перестроечное, что все возможно, просто все возможно. Начать жизнь сначала, с нуля, потому что я инженер по образованию. Работала на заводе, на радиотехническом, делала вертушки, сделала на доске почет. Наверное, я сейчас понимаю, у меня какой-то был завод с самого начала, всегда во мне был какой-то общественный пафос. Что-то нужно вот такое сделать, и вот что-то такое открыть, и как-то всем открыть, и себе открыть.
Нина, скажите, в этом возрасте достаточно сложно перестраивать, если это надо, физику, то есть тело, оно было послушно, или пришлось с ним как-то договариваться?
Было на самом деле тяжело. Все знают, кто занимается физикой, если тело не готово, то оно начинает мстить, весь организм начинает перестраиваться, и обычно это через болезни, как правило. И это такой путь, который тебя шлифует не только физически, но и морально, прибавляет стойкости и какого-то философского отношения к телу и к себе, и да и к жизни. То есть это такой рост духовный, в общем-то, на боли физической, на странных вопросах, за что, почему мне.
Но это тогда похоже, я не знаю, на что-то восточное, на йогу, например, похоже.
Конечно же, похоже. Другая система, ближе, конечно, к буддизму, так или иначе, просто на европейский лад. Конечно, конечно, потому что ту систему ценностей, которая была в Советском Союзе, ну, как нас воспитывали, с этим пришлось тоже работать, потому что очень много было клише. Дело в том, что на Западе, например, то, что у нас считается современным танцем, то, что показано на «Золотой маске», называется неоклассикой, несмотря на то, что люди не танцуют в пуантах. Потому что законы примерно такие же, как и в классическом балете. То есть люди делают продукцию, сначала они работают над своим телом, потом приходят к какому-то хореографу, который создает то, что он хочет, эксплуатируя этих танцовщиков, проводит какую-то работу совместную, потом это все показывается как некая продукция, такое производство, искусство.
Мне кажется, что вместе с неким содержанием поменялся смысл того, что представляет сегодняшняя хореография, даже понятия изменились. Движенцы, движение. Может быть, уже теперь больше движений, а не танца, может быть, танец ушел.
Мне кажется, что реальные изменения не здесь. Какая разница, движенец ты или движенец на пуантах? Значение имеет только то, как ты создаешь, работаешь с партнерами и ты по-другому совершенно строишь свои взаимоотношения. И, соответственно, результат получается абсолютно другой, и он становится современным. Очень многие танцоры классические, кстати, получая образование, не танцуют. Они делают упражнения, они стоят на месте, они не берут с собой пространство, они не могут сделать движение как бы таким легато. Потому что очень много препарационов, которых все время нужно выстраивать эту ось, и буквально с точки опять двигаться, опять к следующему препарациону, кончается движение все время. Сделал усилие, скакнул, крутишь эти фуэте на одном месте. Твой партнер, если посмотреть на него в профиль, он имеет, как правило, очень страшный вид, тебя поднимает, потому что у него откачанная попка. Ну, он только рассчитан на него смотреть, может, только в фас. В профиль из кулисы смотреть невозможно, очень смешно. Потому что пачка бьет его по животу, ему нужно так прогнуться еще, откачать попу. Ну, в общем, очень забавно все. Принцип танца современного – это движение, непрекращающееся движение, то есть падение. Постоянное падение. Поэтому очень трудно быть на оси, но ось это и есть, в принципе, симметрия. То есть баланс ищешь для того, чтобы уйти из баланса. Это игры. Мы играем, мы общаемся. Это современное искусство, оно и не может быть, мне кажется, другим, потому что если мы выполняем чью-то чужую волю, как бы закрываемся, или даже при исполнении этой воли открываемся, через нас не проходит современность, мне так кажется. Изначально современный танец возник как демократическое искусство. Была идея, что танцевать может, в принципе, каждый. Толстый, худой, молодой, старый. И, в принципе, так же, как в современном искусстве, танцем можно назвать все. Если танцор говорит, значит, он тоже танцует.
Спектакль «Радиотанец». Ну, по определению, радио – это то, чего не видно. А вы воплотили это как раз в пространстве. Расскажите, пожалуйста, как?
Ну, во-первых, я встретила Роберта Стейна, это танц-драматург из Голландии. Это удивительный человек. Я видела спектакль Роберта Стейна и Франса Пайлстера. Я еще побывала на мастер-классах у Роберта Стейна. Мы оказались чем-то близки, наверное, немножко инфантильны, великовозрастные, упитаны. И нам было очень хорошо, там дня 4 мы занимались, и мы были с ним оленями. Мы ходили в метро как олени, в классе существовали как олени. Для него это какая-то очень важная тема. И он мне ее подарил просто. И я действительно вернулась в Петербург, и мой партнер и хореограф меня не узнал, потому что я уже из Финляндии приехала оленем. И мы стали знакомиться друг с другом, с Михаилом, делать какие-то этюды, то есть пересматривать все, отношения свои, отношения к танцу, такую ревизию душевную навели. Это было действительно очень больно. Это было такое ощущение, что мы просто очищаем себя от каких-то шлаков, от стереотипов и от эго, в общем-то, от эго, да. И в конечном итоге мы решили весь спектакль читать письмо Татьяны Онегину под музыку «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Ну и использовали тексты критика из газеты «Коммерсант» Татьяны Кузнецовой, делали такую мистификацию, взяли критическую статью, одну ее про Ульяну Лопаткину, и Миша ее читал во время моего действия, только заменил Лопаткину Ульяну на Нину Гастьеву. Еще были некоторые рассуждения о труде из газеты «Что делать?». В конечном итоге я превратилась в оленя и убежала со сцены. То есть такой итог был, потому что было все-таки время, когда мы соревновались с имперским искусством, с балетом. У нас все-таки очень академическое общество в Питере, и кругом среда академическая, и мы работали с этой средой. И в этой среде, и с танцовщиками классическими. А в радиотанце мы первый раз отказались от присутствия танцовщиков классических на сцене. И он был такой повествовательный, был похож на радиотеатр, как в старые добрые времена, и мы решили назвать его «Радиотанец». Для нас это был такой опасный эксперимент. Боялись, но понимали, что по-другому уже не получится. Вот нужно обязательно этот радиотанец танцевать.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Современный балет». Говорит радио «Свобода».